Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 5 февраля, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема нашей программы. Нападение на редактора подмосковной газеты. По данным правозащитников, Россия одна из самых небезопасных стран для журналистов. Испанский «Уотергейт». В Мадриде следили за некоторыми высокопоставленными чиновниками и политиками. Возвращать ли российским городам исторические названия. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов, панорама высоких технологий. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. В Подмосковье расследуют нападение на главного редактора газеты «Солнечногорский форум» Юрия Грачева. Коллеги Грачева связывают нападение с профессиональной деятельностью журналиста и утверждают, что у него пропала папка, после нападения пропала папка с редакционными материалами. Сам Юрий Грачев после того, как пришел в сознание, заявил, что не видел нападавших. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В Солнечногорском районе 1 марта выборы главы. Кандидатов 10. Редактор газеты Юрий Грачев является депутатом районного совета. Его помощник Анатолий Круглов уже посетил коллегу в больнице и рассказывает.
Ехали домой. Я повернул к себе, а он пошел пешком. С папкой, под руку, все. Он нам рассказал такое, следующее. Значит, он подошел к двери, начал вставлять ключ вот, домофонный. Вот и все. Что-то, говорит, я повернулся, мне тут удар резкий. И все, говорит, я больше не помню. Пришел уже в себя, когда в больнице оказался. Я не специалист, но я думаю, что вот мужчина там, который лежал с ним в палате, он так сказал, ну так, ребята, так даже ботинком не разобьешь. А там, ну просто рваная рана. Левый глаз, от глаза вниз, ну это моя, я что видел. Такое впечатление, что ударили, ну чем-то таким, типа кастета, что ли. То есть он там нигде не поскользнулся, ничего. И лежал он на спине, так не упадешь.
Анатолий Круглов подвозил Юрия Грачева, но не видел, как он дошел до подъезда. Пока следователи не допросили Анатолия. На вопрос, угрожали ли его коллеги, ответил так.
Во всяком случае, мне он ничего не говорил.
Милиция ищет возможных свидетелей происшествия, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУВД по Московской области Евгений Гильдеев.
Наши участковые уполномоченные милиции сейчас работают в жилом секторе, опрашивают, пробуют уточнить возможные свидетели. Кстати, в связи с этим мы и обращаемся сейчас, в том числе и через средства массовой информации, что если кто-то вдруг был очевидцем того, что случилось, обязательно звонить либо в дежурную часть ГУВД по Московской области, либо в дежурную часть местного отдела внутренних дел. Продолжая тему, скажу, что действительно как бы два момента, которые мы сейчас можем предварительно рассматривать. Первое – это возможно действительно некое нападение, то есть, может быть, кто-то стукнул. Из каких побуждений пока говорить действительно нереально, пока нет свидетелей и, собственно, не проведена оперативная работа. И второй момент – с учетом возраста, я не исключаю, что это может быть и несчастный случай. Просто человек мог оступиться. Вполне возможно, что человек просто упал головой и вот, собственно, получил то, что есть.
Елена Смирнова, коллега Грачева, обращает внимание на необычную ситуацию в районе. В прошлом году здесь были арестованы два заместителя главы и прокурор.
Мы считаем, что это, в общем-то, все произошло как раз связанное с выборами из-за претендентов на главу. Началось с арестов, заканчивается финансированием, народ страдает. Да, действительно, ее не любит наша официальная пресса, я прекрасно понимаю, потому что мы освещаем там вопросы коррупции.
Очередной номер Солнечногорского форума должен был выйти 10 февраля. Анатолий Круглов.
Ну, скорее выйдет, чем нет. Может быть, не все материалы будут, поскольку вот та папка, которую он нес с собой, она пропала. В папке были материалы на газету отпечатанные. Вот папка эта пропала, ее нет. Пропал вместе с ним и паспорт. И потом вот самая супруга его ходила, значит, искала вечером, ну, с фонарем, может, где чего как, нет, ничего не нашли. Ну, то есть папка эта исчезла.
Пока никто из коллег Юрия Грачева не давал показаний в милиции, но по следам происшествия уже сделано заявление в защиту журналиста с требованием провести тщательное расследование. Это естественная реакция сообщества после покушения на убийство в ноябре прошлого года на редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Граждане опасаются, что бездействие правоохранительных органов может привести и к другим трагедиям. В Московской области 1 марта выборы в местные органы власти, и в этой непростой обстановке предвыборная борьба должна вестись законными методами. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Покушение на журналистов в России становится печальной и трагической тенденцией, заявил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Только за последнее время покалечили Михаила Бекетова, главного редактора «Химкинской правды», убили Анастасию Бабурову, корреспондентку «Новой газеты». И вот еще одно жестокое нападение, сказал Богданов. Ну а наш корреспондент Надежда Фетисова побеседовала с руководителем Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Он был избит среди бела дня, а это уже то обстоятельство, которое нам более-менее позволяет говорить о запланированности этого преступления. А, как правило, хулиганские поступки, они совершаются или поздно вечером, или ночью, но нападать на журналиста, тем более главного редактора газеты среди бела дня, это, как правило, запланированная акция, судя по подобным случаям. Район довольно спокойный, как, впрочем, и вся Московская область была спокойна еще 5-6 лет назад, и никаких особых каких-то случаев давления и Солнечногорска мы не знаем. То, что произошло, это, скорее всего, результат внутренней борьбы, связанной с местными выборами, связанной с информационными войнами, которые, как правило, являются поводом для того, чтобы преследовать журналистов, избивать их. И, судя по тому, как это совершено, я все-таки полагаю, что главный редактор был наказан именно за публикации и, возможно, за участие в информационной войне на одной из политических сторон в Солнечногорске.
А вам известно, какое сейчас состояние журналиста?
Но, судя по сообщениям, которые мы получаем, он в нормальном состоянии, то есть он достаточно хорошо себя чувствует, насколько я знаю, не госпитализирован.
А есть ли какая-то статистика нападений на журналистов в
России? Да, примерно в год это происходит от 80 до 90 случаев, но я полагаю, что в этом году наверняка будет больше нападений, потому что в связи с кризисом чувствуется нервозность власти, которая крайне резко относится к любым попыткам журналистов каким-то образом проводить журналистские расследования или публиковать какие-то материалы, связанные с коррупцией властью или с какими-либо политическими событиями. Увеличение количества нападений мы заметили последние примерно полгода, то есть с того времени, когда начался кризис. Так что, как и предполагалось, этот кризис каким-то образом будет связан с увеличением количества нападений на журналистов, связано будет с давлением на журналистов различных категорий. То есть косвенно экономический кризис коснется и свободы слова.
Вот МВД недавно заявило, что основная причина убийств журналистов – это бытовая, и сам процент преступлений невысокий. Согласны ли вы с этим высказыванием?
Да, в принципе, согласен. И я думаю, что в этом случае я не столько согласен с МВД, только потому, что это МВД, а согласен с тем, что, ну, во-первых, в России, как бы не грубо бы звучало мое сравнение, нет такого количества профессиональных журналистов, чтобы их просто десятками убивали бы каждый год. Тем более, что мы проводим собственные расследования и видим, что большая часть, подавляющее большинство нападений на журналистов не связано с профессией, по большей части это бытовые преступления. К сожалению, МВД вынуждено об этом говорить, в том числе и за нами, потому что международные организации почему-то чаще всего приводят факты гибели журналистов как самое серьезное преступление, не замечая, что в России есть еще огромное количество других категорий нарушений прав журналистов, которые на самом деле складывают печальную картину со свободой слова в стране. 1-2 случая в год, связанных с профессиональной деятельностью журналистов, это, конечно, убийство, которое никого не оправдывает. Но есть еще огромное количество нападений, есть огромное количество уголовных дел, которые возбуждают против журналистов. Есть еще огромное количество разных категорий нарушений прав журналистов, запугивания, давления на редакции газет, телекомпаний, агентств и так далее.
С руководителем Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым беседовала корреспондент Радио Свобода Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве ночью убит бывший вице-мэр Грозного Гелани Шипиев. Он был застрелен примерно в час ночи возле своего дома. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. В Кремле сегодня пройдут переговоры президентов России и Болгарии Дмитрия Медведева и Георгия Пырванова. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джон Холмс подверг критике действия группировки «Хамас», захватившей гуманитарную помощь в секторе Газа. В Болгарии произошли столкновения сотен фермеров с полицейскими. Болгарские крестьяне требуют от правительства гарантий поддержания минимальной закупочной цены на молоко. На северо-западе Пакистана талибы освободили 30 полицейских и солдат, захваченных в бою в Сватской долине. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Его ведущий Дмитрий Волчек расскажет вам о фильмах Роттердамского кинофестиваля, о лицах молодого французского кино, а ведущий рубрики «Джаз на свободе» Дмитрий Савицкий о саксофонистах Сонни Ситти и Стэне Гетце. Это программа в 2 часа дня, радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчеком. Ну а в программе «Время свободы» мы вновь возвращаемся к утренним газетам. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Расскажем о том, что же пишут на международные темы, что пишут о шагах нового американского президента, о его предложениях по разрядке, если я не ошибаюсь, название статьи «Разрядки американской напряженности».
Так, или «Антиядерная Обама», вы процитировали «Коммерсанта», а я процитировала «Независимую газету», Михаил. Действительно, эта тема среди международных тем сегодня лидирует с большим отрывом. И «Коммерсант» пишет о том, что о желании новой администрации США активизировать диалог с Россией по вопросам ядерного разоружения сообщила вчера британская «Таймс». По данным издания, ссылающегося на анонимный источник в администрации США, президент Барак Обама ставит целью сокращение ядерного потенциала обеих стран на 80%, до уровня 1000 боеголовок у каждой. При этом Белый дом намерен вовлечь Россию в процесс сокращения ядерного оружия на основе юридически обязывающих документов. И первым должен стать договор, который будет призван заменить договор СНВ-1, напоминает «Коммерсант» о том, что срок действия этого договора, подписанного президентами Советского Союза и Соединенных Штатов Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем еще в 1991 году, истекает уже 5 декабря. Ну, вот эти сообщения воспринимаются как позитивный сигнал со стороны США. Об этом заявил «Коммерсанту» собеседник в Министерстве иностранных дел России. Но при всем при этом есть и, конечно, определенные проблемы. Собеседник в МИД говорит о взвешенности, которая необходима в подходе к решению этих проблем. Главное, чтобы были учтены стратегические интересы России и озабоченности в вопросах безопасности. Что касается вот этих вот проблем, которые стоят, «Коммерсант» раскрывает их. Предстоит решить такие моменты, которые тормозили переговоры по новому договору СНВ в последние годы. Одним из главных стал вопрос сокращения не только боеголовок, но и носителей, на чем настаивает Россия. Не менее остро стоит вопрос неразвернутых боеголовок. При Джордже Буше США настаивали на том, что любые договоренности должны касаться лишь боеголовок, находящихся в оперативно развернутом состоянии боеготовности, а проблему возвратного потенциала и переоборудования неразвернутых боеголовок в стратегические ядерные силы Вашингтон обсуждать отказывался. Наконец, Москву очень беспокоит наличие у США высокоточного неядерного оружия, ограничение по которому России также хотелось бы включить в новый договор. Источники «Коммерсанта», близкие к Госдепартаменту, утверждают, что новая демократическая администрация готова с большей серьезностью отнестись к российским озабоченностям и вести диалог по всем этим проблемам, в том числе по вопросам о взаимных обязательствах вводить ограничения на количество носителей. В свою очередь, Вашингтон может поднять проблему проблему ограничения тактических ядерных вооружений. Ну и на пути заключения нового договора, заменяющего СНВ-1, по-прежнему остаются планы американской администрации развертывать ПРО в Восточной Европе. Так что вот эта проблема еще существенная стоит. Однако, как пишет «Коммерсант», судя по первым заявлениям представителей новой администрации США, команда Барака Обамы сомневается в целесообразности проекта ПРО, который пробивала прежняя администрация. Так, на январских слушаниях в Сенатском комитете обороны заместитель министра обороны США Уильям Лин и Мишель Флурнуа в один голос говорили о том, что необходимо в условиях мирового кризиса тратить 4 миллиарда долларов на строительство радаров в Чехии и размещать противоракет в Польше. Так вот, необходимость эта совершенно не очевидна. Собеседники «Коммерсанта», близкие к новой администрации, полагают, что отказываться от уже заключенных договоров с Варшавой и Прагой Барак Обама вряд ли будет, но заморозить их, списав на кризис, может.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Ну и это четверть программы, получается, у нас посвящена целиком Соединенным Штатам, потому что сейчас в эфир выйдет рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой — финансовый кризис и отношения США и России.
Реагируя на возмущение баснословными заработками работников, терпящих бедствия финансовых фирм, Белый дом объявил в среду, что он устанавливает пределы зарплат руководителей банков, получивших государственные дотации, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Барак Обама установил потолок вознаграждения руководителям финансовых компаний, которые, оказавшись на грани краха, получают десятки миллиардов долларов помощи от государства. Заявленный президентом ежегодный предел вознаграждений составит 500 тысяч долларов. Это крайне необычное решение, отчасти стало результатом известия о том, что финансовые фирмы, даже в условиях кризиса, потратили в прошлом году на бонусы более 18 миллиардов долларов. Президент Обама назвал этот факт позорным. Это Америка. Мы не принижаем значение материального достатка. Чужой успех не вызывает у нас зависти. Но люди до глубины души потрясены тем, что руководители компаний, провалившие работу, получают вознаграждение, особенно когда его источником являются деньги американских налогоплательщиков. Введенные ограничения в зарплате коснется только компаний, ведущих сейчас переговоры с Минфином о получении помощи, но не тех, которые эту помощь уже получили. Прокомментировать новый шаг Белого дома я попросил научного сотрудника Американского института экономических исследований Ричарда Эббелинга. Сигнал президента общественности о непозволительности, как он считает, непомерных доходов, может дать положительный политический эффект и добавить Обаме политические очки в глазах некоторых избирателей. Но в долгосрочном плане данный шаг чреват отрицательными последствиями. Белый дом, по сути, пытается определить рыночную оценку стоимости труда руководителя компании. То есть навыки, опыт и способности руководителя не в силах будут повысить планку зарплаты – полмиллиона долларов в год. В перспективе это приведет к оттоку качественных управленцев из компаний, испытывающих экономические затруднения. Такие компании начнут управляться менее компетентными руководителями, став непривлекательными для опытных профессионалов. С экономической точки зрения распоряжение Белого дома выглядит крайне неблагоприятным и контрпродуктивным шагом, хотя речь-то, как я понимаю, идет о попытках вернуть эти компании к числу прибыльных и эффективных. Профессор Эббелинг добавляет, что если даже отталкиваться от тезиса о доле вины некоторых крупных финансистов в просчетах своих компаний, то возникает вопрос, кто теперь будет способен их заменить?
Рассказывал Алан Давыдов. Афганистан может стать поводом для серьезного ухудшения американо-российских отношений, если Москва попытается использовать трудности в переброске подкреплений и организации снабжения международного контингента в Афганистане в своем геополитическом противостоянии с Вашингтоном. Так реагируют американские комментаторы и аналитики на известие о том, что Киргизия намерена не продлевать договор с США на аренду военно-воздушной базы «Манас». Эта информация обошла все ведущие американские газеты вкупе с заявлением представителя Пентагона о том, что Соединенные Штаты надеются на то, что они смогут продолжать использовать базу, которая играет гигантскую роль в снабжении американских войск, и предположениями о том, что Москва уплатила Бишкеку за изгнание американцев, обещаниями помощи и кредитов. Последовавшее в среду заявление президента Медведева о том, что Россия и ее центральноазиатские союзники готовы к полной кооперации США в борьбе с терроризмом в регионе, лишь укрепило наблюдателей во мнении, что Москва намерена использовать Афганистан как карту в стратегическом торге с Соединенными Штатами. Если это так, то будущее американо-российских отношений может находиться, по их словам, под угрозой, поскольку стабилизация Афганистана – это главный международный приоритет администрации Обамы, и Белый дом вряд ли легко воспримет попытки осложнить выполнение этой и без того крайне трудной задачи. Только Россия может рассматривать Афганистан как предмет торга, считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Помнится, когда я был в Москве, во времена, когда в Афганистане у власти стоял Талибан, один из российских правительственных функционеров с удивительной откровенностью сказал мне: «Мы ничего не даем Северной коалиции, мы все продаем ей». Естественно, торг или компромисс существует и в международных отношениях, но только во взаимоотношениях между честными партнерами. Когда же мы становимся свидетелями российских попыток любыми способами утвердить свое влияние в соседних государствах, когда Москва пытается использовать афганскую карту для того, чтобы заставить США отказаться от поддержки этих стран, несмотря на то, что стабилизация Афганистана в интересах самой России, то это не выглядит как торговля, это выглядит как шантаж. Я сильно сомневаюсь, что закрытие военной базы в Киргизии значительно отразится на положении американских войск в Афганистане. Для России кооперация США в условиях губительного экономического кризиса жизненно необходима. Присутствие американских войск в Афганистане помогает сдерживать исламский радикализм на границах России. Иными словами, у Вашингтона очень много возможностей ущемить интересы России. Если верить таким прогнозам экспертов, то Афганистан может уже в ближайшее время стать серьезным раздражителем в американо-российских отношениях. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а в 11 часов у нас сегодня в эфире программа «Время гостей». Ведущий программы Виктор Резунков обсуждал экономическую ситуацию в России с депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» экономистом Оксаной Дмитриевой. В нашей же программе, в программе «Время свободы», после двухминутной сводки новостей поговорим о том, возвращать ли российским городам исторические названия. Новый губернатор Кировской области Никита Белых предлагает вернуть областному центру название «Вятка». Несколько сообщений, которые вы присылаете нам на пейджер. Валентин Данилович пишет: «Сомнительно, что кировчане в пик кризиса озаботились названием своего города. Скорее всего, это инициатива нового администратора». Еще одно сообщение от нашего слушателя Доброго. «Спросите у любого прохожего, чем запомнился вам Собчак, и больше половины вспомнят, что он переименовал Ленинград в Петербург. Видимо, по этому пути решил пойти и Белых, чтобы войти в историю». Федор Максимович пишет: «Власть в России как Ванька-встанька, поэтому менять название не следует, чтобы не пришлось возвращать старое». Еще одно сообщение от слушательницы Степановой. «Переименовывать города надо, — пишет она, — давно ждала такую передачу у вас. Все этимологические значения с постоянным шевелением воздуха при его названии создают странную атмосферу, приводящую к катаклизмам, поэтому один раз и навсегда нужно переименовать абсолютно все в природные, красивые, нефамильные названия. И не будет споров и войн». Таково мнение слушательницы Степановой. Интересно, почему западные государства не переименовывают свои города по предложению мэров, либо иных приравненных к ним чиновников, спрашивает слушатель Темный. Ну и поставим точку здесь сообщением от Бориса из города Миасс. Он предлагает переименовать Россию в Лукоморье. А нет, вот есть еще одно сообщение от Людмилы Ивановны, но, к сожалению, я не успеваю уже прочесть его, потому что в Москве 9:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Кремле пройдут переговоры президентов России и Болгарии Дмитрия Медведева и Георгия Пырванова. Как сообщил агентству «Интерфакс», помощник президента России Сергей Приходько, основное внимание на переговорах будет уделено реализации совместных проектов в энергетике, строительству АЭС «Белена», нефтепровода «Бургас-Александрополис» и газопровода «Южный поток». В Москве сегодня ночью убит бывший вице-мэр Гроздова Гелани Шипиев. Он был застрелен примерно в час ночи возле дома, в котором проживал в последние годы. По свидетельству очевидцев, неизвестный убил Шипиева тремя выстрелами в голову, после чего скрылся. Ранее на Шипиева уже совершались нападения. Похороны членов экипажа вертолета Ми-24, разбившегося 3 февраля вблизи Саратова, пройдут в пятницу. Как уже сообщалось, причиной катастрофы военного вертолета, по предварительным данным, могло стать внезапное разрушение основного редуктора. Болгарии вблизи двух переездов у границы с Румынией произошли столкновения сотен фермеров с полицейскими. Болгарские крестьяне требуют от своего правительства гарантии поддержания минимальной закупочной цены на молоко. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. В президентских выборах в Иране, которые состоятся в июне, может принять участие бывший глава государства Мохаммад Хатами. В кругах, близких к бывшему президенту, ожидают, что он выступит соответствующим официальным заявлением в ближайшие дни.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Губернатор Кировской области Никита Белых подписал распоряжение о создании рабочей группы по изучению общественного мнения по вопросу о возвращении Кирову его исторического названия «Вятка». Пресс-служба областного правительства сообщила, что подобный документ издан в связи с многочисленными обращениями жителей региона. Репортаж из Кирова Екатерины Лушниковой.
Сам губернатор не скрывает, что является сторонником названия «Вятка».
Вы спросили мое личное мнение. Вот я говорю, мое личное мнение, да, мне название «Вятка» нравится больше. Я считаю, что будет правильно, если будет реализовываться некий набор действий, направленных на такое широкое просвещение людей. Да, потому что я считаю, что если будут какие-то общественные инициативы, да, гражданские инициативы, направленные на популяризацию старых названий, да, на разъяснение там, гражданам о том, что за этими названиями скрывается, да, то есть какая история, да, значит, какие события, то я такие общественные инициативы буду поддерживать.
Сторонники общественного движения за возвращение городу родного имени Вятка подготовили обращение к губернатору Никите Белых. Говорит руководитель движения Александр Шутов.
Обращение к новому губернатору Никите Белых с обоснованием, что новое старое имя Вятка будет дополнительным плюсом не только для Кировской области и города Кирова, но и для самого губернатора Белых вернуть городу родное народное имя Вятка.
Сторонники названия Киров считают, что переименование города без учета мнения населения – это антидемократическая акция, говорит правозащитник Элеонора Головина.
Демократия – это прежде всего уважение к закону. А закон говорит, что вопросы о переименованиях решаются большинством населения. Мнение большинства в ходе официальной процедуры опроса референдума известно с 1993 года. 91% жителей отметил, что он против переименования города Кирова в Вятку.
Что же думают кировчане сейчас?
Вятка. Мне нравится Вятка, потому что красиво очень. Ну и понятнее объяснять, откуда ты.
Я за Киров.
Понимаю, зачем надо переименовать, такие деньги гробить? Я вообще не понимаю.
Чтобы кто хочет Вятку, кто хочет переименовать, чтобы со своего кармана платить.
Вятка – это духовное возрождение нашего народа и выход его из материальных, в первую очередь, и духовных проблем.
Рабочая группа по возвращению исторического имени Вятка будет в течение полугода изучать общественное мнение Кирова. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
А наш корреспондент в Липецке Оксана Загребнева тоже спросила горожан, как они считают, нужно ли вернуть городу Кирову историческое название.
С точки зрения исторической справедливости, конечно же, стоит переименовать город Киров в город Вятку. Но с точки зрения благозвучности названия, Киров мне нравится больше.
А если серьезно, по-моему, уже достаточно вот этих переименований, что это такое бассейн, храм, храм, бассейн. Я слышал вот от своих знакомых, есть информация, что Краснодар город собирается переименовать в город Екатеринодар. А у нас уже есть город Екатеринбург, еще будет Екатеринодар. Дети так уже путаются по географии, по Екатеринам, по всем по этим. Уже, по-моему, достаточно переименований. Оставьте городам их имена, которые они имеют сейчас и которые имели последние 100 лет, 80.
Я думаю, что элементарно нужно спросить мнение самих жителей этого города. И чтобы это не было как-то подтасовано, то есть заинтересованные лица в этом опросе не должны участвовать. Какая-то независимая организация, Центр исследования общественного мнения проведет опрос горожан и узнает, хотят ли они сами, чтобы их город переименовали. если да, то я не вижу никаких препятствий к этому. Мне лично, человеку, живущему в Липецке, все равно.
Нет, я считаю, не надо переименовывать город Киров, потому что уже несколько десятилетий этот город носит свое нынешнее название. И люди, в принципе, местные приезжие привыкли к этому названию, к этому городу. Я думаю, не стоит его переименовывать. Тем более, наверняка, переименование данного города повлечет за собой некоторые проблемы. Например, как замена документов. Просто, наверное, хотят отмыть какое-то количество денег.
К моему стыду, я не знаю, где находится Киров и зачем его вдруг понадобилось переименовывать. Но в любом случае, переименование – дело хлопотное и требующее затрат, очевидно, нерациональных. Конечно, исключения могут быть. Вот если город изменился, ну, как-то радикально, то переименование становится возможным. Хотя и в этом случае вовсе не обязательным. Да и само по себе изменение имени города не может явиться некой волшебной палочкой, чудесным образом меняющей жизнь города, его сущность. Тогда спрашивается, зачем?
Однажды один из великих людей сказал, когда Петербург назвали Ленинградом, из него вынули душу. Поэтому я считаю, что каждый город должен называться так, как его назвали вот в момент его основания. То есть, другими словами, я за то, чтобы вернуть городу исконное историческое название.
Вот так в Липецке отвечали на вопрос, считаете ли вы, что городу Кирова нужно вернуть историческое название «Вятка». Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сколько вирусов в интернете, как часто россияне меняют мобильный телефон и каких изменений ждать от новой версии программы Skype? Об этом вы узнаете, послушав выпуск новостей высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания «Лаборатория Касперского» опубликовала ежегодный аналитический отчет, посвященный развитию компьютерных угроз в 2008 году. В прошлом году лаборатория Касперского зафиксировала около 24 миллионов атак на пользователей интернета. Доля спама в почтовом трафике составила 82%, что на 2% больше, чем в 2007 году. Об отчете лаборатории Касперского рассказывает Владимир Губайловский.
Эксперты отмечают, что в настоящее время в мире наблюдается формирование сложной и мощной вирусной экосистемы. Основная масса вирусов и троянских программ создавалась в прошлом году с целью последующей продажи. Возникает своеобразное разделение труда. Одни пишут программы, другие продают, третьи занимаются исследованиями. По количеству создаваемых вредоносных программ мировым лидером в 2008 году стал Китай.
Новости коротко. Компания Profi Online Research опубликовала результаты исследования, посвященного отношению россиян к сотовым телефонам. Согласно опросу, около трети россиян имеют более одного телефона. Средняя продолжительность использования мобильного телефона в крупных российских городах составляет всего год. Почти 35% респондентов пользуются аппаратами не более 12 месяцев, и только 6% не меняли телефон более 2 лет. Вышла финальная версия клиентской программы Skype 4.0, предназначенной для работы в сети IP-телефонии. Большое внимание разработчики уделили средствам видеотелефонии. Реализована возможность общения в полноэкранном режиме, а при наличии быстрого канала связи и высококачественной веб-камеры возможна передача видео с частотой обновления 30 кадров в секунду. По сообщению аналитической компании Nielsen Online, в декабре 2008 года количество уникальных посетителей на сайтах 10 крупнейших газет Соединенных Штатов увеличилось на 16% по сравнению с декабрем 2007 года. На фоне падения печатных тиражей эта статистика вселяет оптимизм в американские газеты. Самым загружаемым ресурсом является New York Times. Его за месяц посетило 18 миллионов пользователей. Самый впечатляющий рост продемонстрировала газета Daily News. Ее посещает Посещаемость выросла за год в 2 раза.
Панораму высоких технологий подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Мадридским Уотергейтом называют грандиозный скандал, разгоревшийся в Испании в связи со слежкой за высокопоставленными чиновниками и политиками. С подробностями наш корреспондент в испанской столице Виктор Черецкий.
Историю со шпионажем разоблачила газета «Паис». По ее данным, советник мадридского областного правительства по вопросам юстиции и безопасности Франсиско Гранадос создал из бывших полицейских и жандармов собственную шпионскую структуру, щедро оплачиваемую из региональной казны. Цель – сбор компромата на политических противников. И сделал он это, как отмечают наблюдатели, не по своей воле, а по заданию начальницы, областной правительницы Эсперансы Агирре. Эту даму за волевой характер и политические амбиции порой называют «испанской железной леди», по аналогии с бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер. Агирре возглавляет партийную фронду в рядах либерально-консервативной народной партии и считается основной соперницей ее председателя Мариано Рахоя. Между тем, Гранадос полностью отрицает, что совершил что-либо противозаконное. На пресс-конференции в Мадриде он пытался доказать, что лишь обеспечивал безопасность столичных чиновников и ни за кем не шпионил. Правительство Мадридской области не создавало, не финансировало и никогда не использовало незаконные структуры. Мы заинтересованы, чтобы было проведено расследование, поскольку стали жертвой клеветы. Слова Гранадоса никого не убедили. Делом занялась прокуратура и пресса. Выяснилось, что, к примеру, объектом слежки в 2008 году был бывший высокопоставленный чиновник мадридского регионального правительства Альфредо Прада. Он попал под колпак советника Гранадоса, поскольку в споре за партийную власть между «железной леди» и председателем народной партии занял позиции последнего. После нескольких месяцев круглосуточной слежки, судя по всему, на Альфредо Прада удалось собрать убедительный компромат, в основном, как отмечает пресса, сугубо личного и даже интимного характера. Так что тот ушел со своего поста без скандала, по-тихому. Его судьбу разделил и другой крупный столичный чиновник, Мануэль Ламела, за которым также была установлена слежка. История со шпионажем в рядах респектабельной либерально-консервативной партии вызвала возмущение ее основателя, 86-летнего Мануэля Фраги Эрибарны. «Я за такие дела в свое время по шее давал. Не в прямом, а в переносном смысле, конечно». Как оказалось, опричники «Железной леди» под руководством Малюты Гранадоса следили и за другими потенциальными врагами – за столичным вице-мэром Мануэлем Кобо, партийным казначеем Альваро Лапуэрта, за региональным депутатом Марией Кармен Родригес, управляющим водным хозяйством столицы Ильдельфонсо де Мигелем и так далее. Любопытно, что Гранадос позволил себе шпионить даже за ближайшим соратником «Железной Агирре», ее первым заместителем Игнасио Гонсалесом. Делал это он, как считают наблюдатели, не по заданию начальницы, а по собственной инициативе, с целью скомпрометировать чиновника и занять его кресло. Слежка за Гонсалесом велась круглосуточно, даже во время заграничных поездок, в надежде уличить соперника не только в какой-нибудь политической крамоле, но и в моральной неустойчивости. Депутат мадридского областного парламента от региональной оппозиции социалистической рабочей партии Хосе Антонио Диас. «Нам пока не объяснили, что все же произошло, почему понадобилось создавать собственную шпионскую сеть и использовать бюджетные средства для политической игры и сведения личных счетов. Мы все еще ждем подробных объяснений этого скандала». В испанскую прессу просочились имена и главных исполнителей железной воли партийной леди. В первую очередь, это ее бывший личный телохранитель Серхио Гамон. Передав тело начальницы в другие руки, он возглавлял шпионскую сеть в течение нескольких лет, пока не попался на воровстве, стащил со службы компьютер. Сейчас системой слежки заправляет некто Маркос Пенья, правая рука советника Гранадоса. Это профессионал высокого класса, отмечают наблюдатели. Правда, и он тоже относительно недавно попал под колпак, но уже не региональной власти, а центральной. Год назад Пенья был официально обвинен в фальсификации документов с целью оклеветать правящий в Испании кабинет премьера Родригеса Сапатеро. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 9 часов 45 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Кремле пройдут переговоры президентов России и Болгарии. В Москве ночью убит бывший вице-мэр Грозного Гилани Шипиев. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Сейчас в нашей программе традиционная рубрика. Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
В подмосковном Домодедово в новом микрорайоне «Дружба» введены в эксплуатацию 8 домов на 1200 квартир. До середины года планируется ввести еще 11 домов. Сдача в эксплуатацию этих объектов задержалась на годы из-за конфликта между компанией-застройщиком и администрацией Домодедово. Стороны долго выясняли, кто должен подвести коммуникации к микрорайону. В целом, как заявил на торжественной церемонии министр областного стройкомплекса Евгений Серегин, в Подмосковье из 143 проблемных объектов уже построено 93. Петербург. Милиция отказала лидеру профсоюза завода General Motors в Шушарах Евгению Иванову в возбуждении уголовного дела по факту анонимных телефонных угроз ему и членам его семьи, считая, что во фразах тех, кто звонил Евгению Иванову, очевидные угрозы не содержатся. Цитирую фразы: «Либо ты успокоишься и прекратишь деятельность на заводе, либо ходи и оглядывайся, и мы знаем, в какой детский сад ты водишь ребенка». Евгений Иванов заявил о намерении обжаловать этот отказ. Москва. Столица и Республика Тува подписали соглашение о сотрудничестве, по которому в Москве будет построен буддийский храм и Тувинский культурно-торговый центр. Москва будет оказана также помощь в завершении строительства цементного завода в тувинском городе Шагонаре и в развитии туристических возможностей уникального природного края Тувы. Петербург. Проверка на Ленинградской атомной электростанции завершилась выговором директору и понижением в должности главного инженера. Комиссия объяснила январские сбои в работе третьего и четвертого энергоблока АЭС тем, что руководство станции снизило контроль за персоналом и заявило, что эти отклонения не сказались на безопасности работы АЭС и не вызвали каких-либо негативных последствий для персонала и окружающей среды, но привели к снижению выработки электроэнергии на сумму более 75 миллионов рублей. Новости Москвы и Петербурга, 5 февраля, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Время свободы». В Оренбургской области из 104 крупнейших предприятий только 12 кризис пока не коснулся. Остановлены 4, остальные были вынуждены перейти на неполную рабочую неделю, сокращение рабочего времени или персонала. О том, как переживают кризис жители области, репортаж нашего корреспондента Елены Стрельниковой.
Несмотря на негативную динамику четвертого квартала, 2008 год оренбургская экономика и социальная сфера закончили в плюсе. Рост промышленности в 4 с небольшим процента – это меньше, чем планировали в начале прошлого года, но больше, чем если бы падения начались не в ноябре, скажем, а в августе. Однако с января 2009 года оренбургский экспорт резко пошел на убыль. Печальным тому подтверждением стала работа железной дороги, говорит министр промышленной политики и инноваций Оренбургской области Юрий Калюжный.
Наша железная дорога, наше отделение по погрузке товаров, выпущенных промышленными предприятиями, снизила объемы на целых 40%.
Замедление темпов роста объемных показателей произошло практически по всем видам деятельности. О ситуации на Уральской стали рассказывает руководитель цеха Сергей Просвирин.
Сейчас идет сокращение производства из-за того, что, во-первых, проблемы с банковскими кредитами идут. Во-вторых, рынок сбыта, он все равно остается, но так как большинство предприятий сейчас не платежеспособны, допустим, наше предприятие уже не может отдавать им в долг продукции. Естественно, производство продукции сокращается, и людей, в общем-то, выгоняют или без содержания, или на укороченный рабочий недельный, укороченный рабочий день. Реальное падение зарплаты достигает 40-50%.
Сергей Просвирин уверен, что ему еще повезло. У него пока есть работа. Другим жителям его родного Орска приходится намного тяжелее.
Ну а в Орске состояние промышленности еще хуже, потому что там те предприятия, которые там есть, они в основном относятся к цветной металлургии, машиностроению, и там они работают уже по 3 дня.
Всего в Орске планируется сокращение на 50 предприятиях, а официально здесь на учете в службе труда и занятости уже более 1000 человек. На Орском заводе хромовых соединений на сокращенную рабочую неделю переведено 1350 рабочих. Более 1000 человек работает по 4-дневному графику на Орском никелькомбинате. И цены на никель только падают. На Бруктальском никелевом заводе в поселке Светлом под сокращение попали 360 человек. Предприятие градообразующее, работы искать негде. Из 130 крупных предприятий Оренбуржья 104 градообразующие, налогообразующие, подобные им. Вот, например, ситуация на Новотроицком металлургическом комбинате, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Ну, сейчас у нас действительно пошли массовые увольнения, сокращение рабочего дня. Причем сейчас в этом месяце не только сокращение дня, но еще и премию урезали. Я работу другую найти не могу. У нас единственное градообразующее предприятие, вся остальные, мелкие, которые еще больше бедствуют.
Попадет ли Андрей Тарыгин сам под сокращение, мужчина не знает. Даже руководство предприятия не планирует ближайшее будущее. Впрочем, оформлять сокращение на Новотроицком металлургическом комбинате стараются по закону, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Да, на многих еще хуже, потому что оно большое. Все-таки люди более защищены социально. Если кого-то увольняют, можно сказать, что незаконно и все такое. А маленьких это там же начальник царь и бог. Сейчас нас сократили всех пенсионеров. Нас собирают, день информирования такой проводят. Выступает начальник службы безопасности и говорит, что если вы хотите побузить, приходите ко мне в кабинет. Если вы будете бузить без нашего присмотра, мы будем вас увольнять. Вот и все.
В Бузулуке на улице Рабочей находятся сразу 3 завода. Умновский ликероводочный, Бузулукский механический и завод тяжелого оборудования. Ни один не работает. Дольше всех продержался Бузулук-Тяжмаш. До конца прошлого года здесь стабильно отгружалось оборудование для металлургической добывающей промышленности металлообработки. Только денег за свою продукцию завод не получал. Долги превысили 100 миллионов рублей. Если вопрос с заказами не решится, сократить придется около 450 человек. Бузулукские нефтяники заявили о сокращении в первом квартале 375 человек. Второй виток сокращения ожидается в мае. В соседнем Переволоцком районе нефтяники закрыли бензоправ. На дополнительных затратах только колхоз имени Горького, который обрабатывает 13 тысяч гектаров пашни, потеряет 1 миллион рублей. Проще не сеять, говорит руководитель колхоза Петр Авдеев.
У нас просто может не хватить оборотных средств для того, чтобы в полном объеме выполнять те работы, которые мы выполняли. Придется сокращать производство.
К кризису оренбуржцы подходят по-разному. Кто-то экономит на всем, кто-то надеется на собственные дачные запасы.
Натуральное хозяйство, но если летом я занимаюсь дачей, оно мне большая помощь.
В Оренбургской области кризис не коснулся только пока 12 предприятий. Остановлено 4. На 1 января на учете состояло в службе занятости 9 тысяч безработных. При этом количество вакансий 5 тысяч человек. Для нормализации обстановки в области местная власть планирует обучение и переобучение работников проблемных предприятий. Правда, пока об опережающем обучении говорить не приходится. Нет предприятий, которые имели бы вакансии для определенных специальностей. Неизвестно, чему обучать людей, чтобы они опять не остались без работы. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Завершит программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Приметой трудных экономических времен почти всегда становится потребительский национализм. Но на этот раз лозунг «Buy American» – «Покупай американское» прозвучал не из уст терпящих бедствия производителей, а из уст демократов-законодателей. Они пытаются использовать этот тезис в качестве одного из руководящих принципов пакета экономического стимулирования. Однако ответ на этот призыв далеко не единодушный, рассказывает Владимир Морозов.
В поддержку лозунга «Buy American» выступают профсоюзы. Они считают, что если компании, получающие помощь от правительства, обязать покупать металл у американских партнеров, это создаст в США 77 тысяч новых рабочих мест. Мы инвестируем в экономику сотни миллиардов долларов, собранных с наших налогоплательщиков, и обязаны позаботиться, чтобы эти деньги помогли создать новые рабочие места в США, а не в Китае. Так считает представитель Альянса американских производителей Скотт Пол. Но вот на заводе компании Caterpillar в городе Декатур, штат Иллинойс, делают машины для шахт. 80% из них идут на экспорт. Завод опасается, что если он откажется от импорта металла, то многие страны в ответ перестанут покупать его продукцию. Эксперты напоминают, что 70 с лишним лет назад, в годы Великой депрессии, были приняты меры для защиты американской промышленности. В результате началась тарифная война с другими странами, которая усугубила депрессию. А что думают о лозунге «Buy American» те граждане, которые металл не покупают? Какую машину вы выберете, американскую или японскую, если они сравнимы по цене?
What you would choose?
I'd choose Japanese.
Я выберу японскую, они долговечнее. Скорее всего, я куплю Honda Accord.
But if I had my choice, I would go with a Honda Accord.
Ну, а если речь идет о других товарах? Если мне нужна зубная паста или крем для лица, то я возьму американский товар. И никогда не куплю китайский, хотя он и дешевле, потому что у них там отрава. А если вы пришли в популярный Walmart, известный своей дешевизной, какую одежду вы купите? Американцы делают хорошую одежду. Я пойду за ней не в Walmart, а в JCPenney или Macy's. Там большой выбор. Да, американская одежда может стоить подороже, но если она хорошего качества, я ее куплю. Например, отличные пальто, куртки и свитера делают фирмы J.Crew, North Face. Разговор с покупателями показывает, что принцип «Buy American» их не очень интересует. Вот и я тоже. Когда моя Toyota Camry состарится, заменю ее на Toyota Prius.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Ее ведущий Марк Крутов сейчас рядом со мной в студии. Он представит свою программу.
Добрый день еще раз, Михаил. Еще раз здравствуйте все наши слушатели. Вот что будет через 2 часа. Прямой эфир из суда, где продолжится дело об убийстве, рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской. Диск с видеопрезентацией доказательств обвинения найден, потерянный вчера. И сегодня процесс возобновится. Кроме того, возможно, уже будут новости из Симоновского суда, который сегодня вернется к рассмотрению вопроса, может ли вице-президент ЮКОСа, бывший вице-президент Василий Алексанян, участвовать в судебном процессе. Прокурор заявил, что у него есть мнение, что Алексанян, возможно, и может участвовать в процессе. И вот сегодня суд этот вопрос должен, очевидно, решить. Симулирует ли Алексанян свои тяжелые заболевания, такие как СПИД и гепатит. Ну и кроме этого, мы поговорим о громких заказных убийствах минувшей ночи в Москве. Сегодня будет пресс-конференция одного из высших московских милицейских чиновников.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир.